Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
В этом часе давай повспоминаем немножечко прошлое. Просто как это вот, есть фраза, что тот, кто не помнит прошлое, тот и на будущее особо претендовать не может, если своими словами говорить. А сегодня круглая дата, сегодня 30 лет, как были подписаны реформы, которые перевели российскую... Был подписан указ, который перевели российскую экономику на рыночные рельсы. Уж сколько негативных терминов, негативных по отношению к населению, можно вспомнить, и они, наверное, все тогда были в России. Из некоторых гиперинфляция, дикий капитализм, либерализация цен. Вроде бы на бумаге, ну как сказать, из справочника воспринимаешь одним образом, а вот как человек, переживший это, как сказать, на своей шкуре, ну я, правда, был маленьким, я не очень хорошо все помнил, совершенно по-другому ведь относится, да?
А уж сколько негативных высказываний населения в адрес правительства можно вспомнить. Тут не один десяток томов, наверное, можно написать. Вот ты знаешь, я помню такой период, когда у меня мама приносила зарплату в сумках.
То есть, я это не понимал.
То есть буквально...
Что такое выплата зарплаты товаром?
Не то, что товаром, деньгами. Сумка денег.
Сумка 100, в этом смысле,
100 рублевых бумажек. И вот мне очень нравилось пересчитывать эти бумажки. Я все надеялся, а вдруг где-нибудь лишнюю соточку положат, и я могу ее прикарманить. Я, кстати, нашел одну пачку, где вроде бы там лишние 100 рублей были. Но тогда 100 рублей, они не значили ничего.
Но вот я тебе как раз хотел сказать, что как действительно, если говорить про пачки, про сумки денег, это чуть-чуть более позже. Это во многом было одно из следствий тех самых реформ, про которые сегодня немножечко адресно заговорим.
Да. Ну, опять же, я могу путаться, но я вот помню очереди за колбасой, например, в магазине. И тогда для меня, маленького ребенка, было счастьем купить целый батон колбасы. Угу. Вот не половинку, а вот прям целый батон. И это такая
это, кстати,
была.
Ты очень тоже на любопытный момент обратил внимание о том, что у многих, в особенности на чье детство, на чью подростковый возраст пришлись начало 90-х, какие-то вещи могут меняться местами, могут склеиваться в какой-то один процесс. А ведь наверняка что-то проистекало из другого. Какое-то было начало, середина, конец. Или не было такого. Давай в этом попробуем разобраться. Действительно, и книг на эту тему написано, и статей написано много, но, как говорится, некоторые последствия тех событий, тех реформ до сих пор, наверное, еще есть, и до сих пор с ним пытаются справиться. Причем не столько даже в экономике, а, например, в социально-демографической области, это уж однозначно точно. С нами на связи историк и политолог Максим Артемьев. Максим Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Максим Анатольевич, если вот так вот, опять же, с точки зрения, может быть, даже в первую очередь не специалиста, а с точки зрения человека, если вспомнить те времена, 30 лет назад, а были тогда серьезные альтернативы тем экономическим реформам, которые были предприняты уже правительством российским, РСФСР? Или это рассматривалось как вот нечто единственно возможное, более того, единственно, как это сказать, воспринимаемое?
Ну, ответ на ваш вопрос, он должен состоять из двух частей. То есть первое, можно понять так, были ли теоретические предпосылки для другого варианта реформ. Тут я отвечу утвердительно, конечно, реформы надо было проводить совсем по-другому, чем они были проведены в реальности. А второй вопрос, были ли реальные предпосылки для вот разумных реформ, направленных на благо улучшения жизни людей. Тут, я думаю, нет, поскольку, во-первых, предыдущие 6 лет при Горбачеве ясно показали, что ни само общество, ни так называемая элита общества готова к разумным, ответственным реформам. И в той ситуации, осенью 91 года, в ситуации краха, в ситуации хаоса, люди не разбирались, не вдумывались, что и как им предлагают, уповали на самые невероятные решения. И главное, не было других людей, кто бы мог это предложить, кроме, вот, скажем, там, команды Гайдара. Ну и даже те его соперники, условно говоря, там Явлинский с 500 днями, годом раньше. Mm-hmm. Все было из одной серии, все это было абсолютно, как говорится, против реальности, против нормальности. Поэтому так скажу, что, конечно, реформы надо было делать по-другому, но готовых это делать людей не было ни наверху, ни внизу.
А вот есть такое мнение, я его встречал, что главная цель этих реформ – спасти страну от голода. Причем в буквальном смысле слова – от голода. И этой цели добиться удалось. Ну, конечно, пожертвовать пришлось многим, в том числе и гиперинфляции. Да, там то ли 2600%, то ли 2800%, но главной цели добиться удалось. Вот с этим утверждением вы согласны?
Абсолютно не согласен. И, собственно, сам Байдар и Ельцин осенью 91 года ни про какой голод не говорили, и предпосылок к голоду не имелось. Необходимые минимальные запасы и зерна, и других продуктов, они были в наличии. А отсутствие товаров, продуктов на полках магазинов, я их отлично помню, это сентябрь-октябрь 91 года, когда заходишь в магазин, вообще пустые полки, только там консервы, по-моему, с морской капустой, если я не ошибаюсь, были, и все. Это было не потому, что их не было, а потому, что они были припрятаны.
Угу.
Да, и поэтому речь о голоде не шла в принципе.
Это как раз тоже вот тот момент, вот вы сейчас обратили внимание о том, что товары припрятывали. Это, ну, вот опять же, связывают специалисты с тем, что цены были фиксированы.
Да.
И из-за этого не рост цены, а вот
А я помню, тогда
это
не тогда...
нежелание государства заниматься тем, что оно должно было делать. В то время было никуда не делся ни КГБ, ни прокуратура, ни иные силовые органы. Но никто не хотел заниматься, как говорится, ходить по складам и доставать эту продукцию. Это, знаете, пошли самым легким путем, пускай, значит, кто выживет, тот выживет, кто там купит, тот купит, а кто не купит, тот извините.
А вот, смотрите, встречал еще такое мнение, что вот эта вот программа 500 дней, про которую мы вскользь упомянули, она не предполагала полного распада Советского Союза. То есть предполагала перевести экономику стран Советского Союза на рыночные рельсы, ну, с сохранением какой-то единой общности. И то, что вот Советский Союз распался, это и стало крахом данной идеи. Так, не так?
Конечно, не так. Программа 500 дней по своей абсурдности, она, наверное, даже превосходила программу правительства Гайдара. Ну, за 500 дней построить рынок, это сразу, как бы, извините за некорректное сравнение, кандидат в сумасшедший дом. Да? Но мы же понимаем, что вот 30 лет прошло, и то еще нормального рынка нет. А тут нам за 500 дней обещали всего добиться и все сделать. Но это было несерьезно, это был такой голый популизм, авантюра и афера. И главное, подумайте, ведь были в это время нормальные реформы в Китае, 70-80-е годы. Там же не было 500 дней, не было правительства Гайдара. То есть как-то вот всех вот этих пиаровских моментов обходилось. То есть люди пожилые, тем не менее, вот эти верхушка китайская, приняли для себя решение, и никаких там молодых экономистов, явлинских своих Гайдаров не привлекали. И тем не менее прошло все отлично. Вот это как бы повод задуматься о безальтернативности того вида реформ, который у нас прошел.
Я вот хочу и нашел еще информацию, как планировали за 500 дней построить рыночную экономику. Это интересно. В течение первых 100 дней должны были быть проведены приватизация жилья, земельных участков и мелких предприятий, а также акционирование заводов и фабрик. Затем на втором этапе в течение 150 дней предстояло либерализовать цены. На третьем 150-дневном этапе стабилизировать рынок. И, наконец, на четвертом этапе начать подъем отечественной экономики.
Ты учебник истории открыл?
Мне просто было интересно. Вот, по-моему, что удалось реализовать в полном объеме, так это либерализацию цен.
Вот эту программу в 500 дней писали люди, которые смеялись над программой построения коммунизма к 80-му году. Вот, сравнить, где больше авантюризма, это как бы каждый может.
Максим Анатольевич, а вот если, опять же, к такому, к моменту современника, что ли, отнестись, к взгляду современника, в те годы, вот той осенью, в то время, что было более, грубо говоря, значимым? То есть экономические вопросы, политические вопросы. Ну, так бывает, когда, условно говоря, политические моменты, они вынуждают принимать те или иные, может быть, не самые очевидные, не самые выгодные, не самые взаимовыгодные экономические шаги. Или социальная сфера. Что, грубо говоря, тогда движило? Ну, потому что некоторые моменты, вот действительно, я хочу, я так сказал, значит, так и делается.
Я думаю, главным было политическое решение Бориса Николаевича Ельцина удержать во что бы то ни стало власть в своих руках. А для того, чтобы удержать власть в своих руках, в политике был взят курс на развал Союза, то есть не он виноват, не он начал Горбачев, но тем не менее он как бы пресек это, да, попытки там реанимировать союзное государство, а в экономике его убедили, что вот если взять команду Гайдара, нанять их на работу, они сделают очень быстро так, что не будет никаких предпосылок для возвращения к власти бывших. То есть во многом вот эти реформы ориентировались на то, чтобы уничтожить имеющуюся бюрократическую систему, ту систему власти, которая была, и сделать так, чтобы никогда эти люди больше не пришли к власти. И что те новые, кто обогатятся, они будут целиком зависимы от Ельцина и его семьи. Ну, в принципе, что и случилось, и в этом смысле, в плане политической выживаемости, Ельцин, конечно, поступил совершенно правильно. Можно исходя ли... из его интересов.
Ну да, вот как раз об этом, собственно, и речь. А можно ли все-таки, ну как это сказать, сравнить, каков был вклад в окончательный, ну, результат, что ли, всего, что случилось, всего, что произошло, ну, непосредственно правительство Ельцина-Гайдара и все-таки какие-то моменты, которые остались в наследство от, ну, от федерального, от правительства СССР, все-таки Горбачев, наверное,
союзного.
Уже... Да, союзного, да. Спасибо большое. Уже сколько? Ну, с середины 80-х там ускорение, тут перестройка. Тройка, термины разные, да, экономические подвижки.
Я понимаю, да. Великой трагедией России было то, что подряд власть выбирала наихудший путь из имеющихся возможных. В 85 году, когда пришел Горбачев, был взят такой путь на реформы, который был наиболее гибельный по своим последствиям, что в экономике, что в политике. И за 6 лет страна была полностью развалена. Но в этот момент критически, когда вот начался развал, опять точка развилка историческая, опять из всех путей возможных выбирается наихудших тот, который выбрал Ельцин и Гайдар. И, ну, и забудем про Чубайса, да, который все больше и больше играл роль потом. То есть в России было нанесено два тяжелейших удара, и как бы, то, что мы с вами выжили, это как бы еще большая как бы, радость. То есть всякий раз была на исторической развилке происходил выбор наихудшего пути.
А, Максим Анатольевич, вот мне стало интересно, 30 лет со дня перехода к рыночной экономике, дата у нас сегодня такая, а когда стало ясно, что план, который вот придумали по переходу к рыночной экономике, он не работает?
Уточни, или... чей план по переходу?
А вот, ну, не тот, который 500 дней, а то правительство Гайдара.
Уже вот непосредственно эти реформы.
Да, уже непосредственно эти реформы. Когда стало ясно, что план не работает, и стало ли ясно это вообще на верхах?
Но тут опять ответ из двух частей. Формально то, что объявленные цели не работают, ведь если в 91 году, когда было это принято решение о том, что команда Гайдара будет заниматься реформами, пообещал, что осенью 92 года начнется улучшение. Но еще даже до осени 92 года, когда улучшение не началось, и всем стало ясно, что обещанный подъем жизни не состоится, уже осенью, точнее весной 92 года, буквально через... там 3-4-5 месяцев после прихода к власти Гайдара, когда началась гиперинфляция в стране, всем стало ясно, что намеченные цели, они не сбываются. Это первое. Но сам Гайдар, ну сейчас он уже, говорится, спокойный, он не скажет, но его соратники, они скажут, а почему? Наоборот, все цели выполнены, в России экономика рыночная вполне, торгуй, покупай, имей собственность. То есть они не будут соглашаться с тем, что реформы не оправдались. Наоборот, они скажут, что в кратчайшие сроки были выполнены намеченные цели. То есть это, как говорится, точка зрения, она мотивирует точку зрения.
Ну, это знаменитый достаточно тезис о том, что не потому шоковой терапии и назвали, потому что нужно было все самое страшное повернуть, ну, страшно имеется в виду по эффектам, побыстрее, и чем быстрее, тем будет лучше. А вот тоже такой момент. Гайдар, если я верно помню, планировал, ну, как сказать, планировал, ожидал, обещал, что все окончательно наладится только к 2005 году. Вот это с начала-то 90-х. Вот вы очень хорошо упомянули, что эти реформы, как это сказать, создавали те, и в частности 500 дней создавали те, кто смеялся над планом постройки коммунизма к 80-му году. А вот это нормально было тогда планировать на 15 лет вперед, учитывая, что ну, много менялось тогда, чуть не каждый месяц, чуть не каждые 2-3 месяца, полгода, и что-то принципиально новое появлялось. То президент УССР, то республики решают жить по-своему, то вдруг, опять же, вот эти экономические программы одна другую сменяли.
Или, может, они думали, что через 15 лет нас уже здесь не
ну,
будет,
старая,
а там уже
схема,
да, пусть отвечает, кто будет у власти.
Скажу честно, я таких тезисов от Гайдара не слышал, не вспоминаю, что именно про 2005 год он говорил. Но то, что планы были всегда краткосрочные, это факт. То есть проведение приватизации, оно там планировалось буквально в 2-3 года, и уже в 95 год прошли залоговые опционы, поскольку основная часть была приватизирована. То есть у них планы были гораздо короче, как они себя любили называть, мы правительство камикадзе, вот мы сейчас что-то сделаем быстро, потом нас, конечно, уберут и проклянут, но то, что мы сделаем, уже отменить будет нельзя. Но, в принципе, они верно рассчитывали, там, Гайдар потерял власть ровно через год, а... Курс, заложенный им, в принципе, мы по нему до сих пор и развиваемся там с изменениями. А все 90-е годы, хоть там приходил Черномырдин, но все равно реальные как бы, рычаги власти и реальное направление было намеченная Гайдаром, Чубайс оставался правительством, там другие монетаристы, типа Бориса Федорова. То есть таких долгосрочных планов не было. Было главное сделать здесь и сейчас, и чтобы потом нельзя было бы переиграть. Вот такая была главная задача у реформаторов.
Максим Анатольевич,
как, как вот у большевиков было, вот когда они пришли к власти, как можно быстрее сделать так, чтобы не было непоправимо вернуться в царскую Россию, да, там, расстрелять царскую семью, отменить собственность, вести там много чего еще, изменили алфавит, азбуку, да, ввели. И так и здесь, как можно больше успеть за то время, которое отпущено, изменить. Такая же логика.
Угу. Максим Анатольевич, а позитивного в этих реформах вообще ничего не было, на ваш взгляд? Вот вы сказали про то, что Россия развивалась по наихудшему пути. Что-то хорошее в них было?
Ну, я не знаю, что значит, знаете, искать во всем плохое что-то хорошее, конечно, можно. Но хорошее, если говорить о хорошем, то то, что люди получили колоссальную прививку на всю жизнь, на пару, думаю, на следующие тройку поколений, не верить никаким реформаторам, никаким громким обещаниям. У людей такой послевкусие, после вот этих реформ, что они стали гораздо трезвее оценивать намерения. И, соответственно, никакое правительство уже сейчас в России на такие вот отчаянные действия абсолютно безрассудно не решится. Все-таки социальная составляющая, социальная цена реформ теперь для власти имеет значение. И 10 раз люди задумываются во власти, прежде что, тем что-либо делать.
Максим Анатольевич, а вот это, как это сказать, выбор постоянно неправильного пути развития, это, ну, наверное, да, можно списать на, в первую очередь, заинтересованность каких-то своих личных интересов, реализации своих личных интересов, но, тем не менее, это была какая-то нехватка теоретиков экономических? Или вообще, как можно было ждать? Какой был твой китайский опыт? Упомянули. Ну, как можно, условно говоря, и можно ли строить вот что-то принципиально новое и неизвестное теми людьми, которые в этом, ну, как сказать, учили совершенно другое, причем учили долгие годы.
Которые были теоретиками, а не практиками,
вот, да,
по
да,
большей
да,
части.
Да.
Тот факт, что вот Россия дважды на историческом пути в 1985-1991 году выбирала наихудший путь, это следствие вырождения общества, вырождения ее элиты, то есть отбор худших. Так вот, скажем, в 1985 году пришел молодой Михаил Сергеевич на фоне стариков, 54 года, сейчас по нашим временам почти юный возраст, молодой, бодрый, энергичный, говорливый, без бумажки говорит. А ведь суть оказалась гнилая, да? То же самое Гайдар, 35 лет, вроде бы совсем молодой человек, а отсутствие всякого вот этого гнета прошлого. То есть колоссальное человеческое вырождение. То есть я не хочу приписывать Горбачеву или Гайдару какие-то корыстные помыслы. Нет, у них там таких вот, чтобы лично обогатиться, не было. Но вот то, что образ мысли был неисправимо испорчен, это да. И тот факт, что вот в Китае, я когда говорю про китайские реформы, я не вижу, мы должны их копировать. Нет. Суть китайских реформ это то, что жить своим умом. То есть Дэн Сяопин, он же не искал там какого-то себе Гайдара или Юлинского, да, то есть жили своим умом. А вот у нас жить своим умом не получилось. Захотели, суть в чем реформ Гайдара и Чубайса, в том, чтобы за год-два сделать что-то вроде Америки. Вот механически вот есть завод, называем его акционерным обществом, и значит будет все как в Америке. Да? Но так не получится, для этого нужен и не год, и не два, и не десять, а больше. А это вот чисто путем переименования создать Америку вторую, а вторую Америку создать из России вот так вот невозможно и не получится.
Максим Анатольевич, спасибо вам огромное за беседу.
Спасибо.
Историк и политолог Максим Артемьев в эфире «Радио Спутник». Вот все-таки есть такая разница, да, одно дело обращаться к специалистам, которые профессиональный взгляд расскажут, и все это дело соотносить вот с какими-то своими воспоминаниями. Но ключевое, наверное, да, что прозвучало и подтвердилось, наверное, и многие, и, собственно, кто застал, или кто с родителями, с бабушками, с дедушками разговаривал, это помнит, что действительно какая-то совершенно страшная социальная вот это была реакция, про которую социально имеется в виду, что совершенно такое ощущение, что не думали про то, что нужно людям, и как вот они будут дальше жить, сильнейшие выживут, а с остальными, ладно, вот это прозвучала фраза.
Ну, и
она
же
действительно так и было.
Опять же, все эти забастовки, вот сидение на мостах, это нехватка денег, и непонятно, что будет завтра. Ну, вот я сейчас пытаюсь вспомнить выпуски новостей тех лет. Конечно, ничего хорошего в них не было. Экономика пострадала.
С нами на связи Денис Мельник, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, доцент и кандидат экономических наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
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 Денис Валерьевич, а вот вы расскажите свое мнение. Есть вот противоположные точки зрения, собственно говоря, у тех людей, которые реформы начинали, проводили, и те, кто их критикует, собственно говоря, почему все плохо? Это из-за реформ или из-за того, что прервали эти реформы?
Знаете, давайте четко определимся, что о каких реформах мы говорим, потому что и те люди, которых вы упоминаете, говорят об очень разных. Как минимум, надо выделять два блока реформ. Да? Ну, опять же, реформ можно как угодно трактовать, тут мы не будем к этому цепляться. Это то, что проводилось в Советском Союзе под названием «Перестройка». Да?
Нет, я прошу прощения, Денис Валерьевич, у нас именно вот то, что 30 лет назад указы, подписанные Ельциным, ну, правительство Ельцин-Гайдар.
А указы, подписанные Ельциным, они вытекают из того, что
логично, да.
5 лет до этого. Поэтому вот, поэтому тут, так сказать, без этого, от этого никуда не уйти. Что происходило в 90-м, конце 91-го, начале 92-го года? Дом уже горел, дом разваливался. Называть ли это реформами, это вопрос, так сказать, уже, так сказать, не очень важный. Это были не реформы, это была попытка что-то сделать в условиях, когда что-то надо было сделать, и никто не понимал, а что, собственно, надо делать.
Угу. Ну вот, кстати, вот этот вот план экономических реформ, насколько мне известно, он даже нигде особо не публиковался, именно детали не обсуждался, то есть это узкий круг специалистов, которые в то время были у власти, собрались, решили что-то и проводили. То есть никаких обсуждений-то особо и не было.
Понимаете, вот, собственно, то, о чем я говорил. Смотрите, 85-й год, приходит Горбачев. Начинается традиционная для Советского Союза вещь, там, ускорение, вот это все. Нам нужно больше капиталовложений, мы это делаем. Потом, 87-88 год, советское правительство разваливает плановую экономику законами о предприятии и кооперации. Люди начинают выводить все в кооперативы, директора или кто-то еще начинает такую стихийную приватизацию. 89-90 год, в экономике Советского Союза начинаются макроэкономические проблемы. Спад, инфляция и так далее. В это время у нас обсуждается такая очень странная смесь, продолжается еще вот такого советского духа. Давайте отдадим власть народу, демократия, гласность. Отсюда очень важная вещь пошла. Отсюда пошла вещь позднесоветская с упором на власть трудовых коллективов, усиление их влияния и так далее, и так далее. Приватизация, вот та самая грабительская приватизация, о которой мы говорим в связи с реформами начала 90-х годов, она кроется вот в этих разговорах о том, чтобы усилить власть трудовых коллективов и их воздействие на предприятия на самом-то деле. И вот в этих условиях те люди, которые проводили реформы, в начале 90-х, они еще в районе 89-го, ну, там, скажем, начала 90-го года говорили о необходимости совершенствовать социалистический хозяйственный механизм. Лишь в 90-м году, плюс-минус, да, в зависимости от человека, выделяется ядро вот тех самых реформаторов, о которых вы упомянули, которые четко говорят, эта система в принципе работать не может, она разваливаться, давайте, так сказать, делать другую. И 90-й, 91-й год – это такие, ну, разработки того, как, собственно, нужно доламываемую систему, да, и на этой основе построить рыночную, капиталистическую, если хотите, экономику. Вы правы, никакого консенсуса не было. Вплоть до 93-го года Верховный Совет обсуждал приватизацию и осуждал ее уже потом, основываясь на вот этих идеях 80-х годов, а в это время правительство, группа реформаторов правительства запустили реформы, которые повели экономику по совсем другому пути. И что произошло, собственно, в общем-то, в обществе толком и не поняли. Ну, может быть, даже сказать, мы до сих пор толком не понимаем, а что, собственно, произошло. Не с точки зрения набора там, мер, которые были приняты, это погуглить можно, как говорят сейчас в народе, да? А с точки зрения того, какие, собственно, эффекты долгосрочные, среднесрочные мы имеем. И смотрите, мы сейчас говорим, вот что-то не так, что-то плохо, что-то хорошо. А кто в этом, ну, виноват, да? Кто запустил эти процессы? Запущены они были в 2003 году, Запущены они были в 2014 году или запущены они были в 92-м, 91-м году? Вот это, собственно, тут ведь вопрос не в том, кто виноват, важен. Это можно обсуждать бесконечно, что делать, а ответить на него, пока мы не поймем, что происходит, невозможно.
Денис Валерьевич, давайте сделаем небольшой перерыв, прям буквально на пару минут, выпуск новостей на радио «Спутник». После этого вернемся к обсуждению и исторических вот этих перспектив, итогов, и состояния на сейчас, и состояния на тогда, конечно же, тоже. Денис Мельник в эфире «Радио «Спутник».